эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Швейцарии завершился очередной раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. В Южную Осетию перестали пускать граждан России, не имеющих паспортов самопровозглашенной республики. В Сухуми гадают, кто войдет в новое правительство самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Ливии силы Национального переходного совета захватили южный район города Сирт. Страны Запада призывают провести сегодня голосование по проекту резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. Нобелевская премия по физике сегодня присуждена за работы в области изучения Вселенной. В Ливии силы Национального переходного совета захватили южный район города Сирт, где, как считается, родился свергнутый диктатор Муаммар Каддафи. Сообщается о ухудшении гуманитарной ситуации в Сирте после продолжающихся нескольких недель боев за этот город между войсками новых ливийских властей и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Вчера Национальный переходный совет объявил о создании нового временного правительства. Однако состав нового кабинета мало чем отличается от предыдущего. Как заявили представители переходных властей, они намерены сохранить свои позиции до тех пор, пока Ливия не будет полностью освобождена от сторонников Каддафи. Страны Запада призывают провести сегодня голосование по проекту резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. В новом тексте резолюции не говорится о введении санкций против президента Сирии. Вместо этого авторы резолюции угрожают возможным принятием мер против сирийского правительства в случае, если власти не приостановят жесткое подавление мирных демонстраций протеста. Нобелевская премия по физике сегодня присуждена за работы в области изучения Вселенной. Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет Шведской Королевской Академии Наук. Награду получат ученые США Сол Пермутер, Адам Райс и австралиец Брайан Шмидт. Они установили, что Вселенная расширяется со все возрастающей скоростью.
То, что Вселенная расширяется, было открыто еще в 20-е годы прошлого столетия, и каждый полагал, что скорость расширения Вселенной должна уменьшаться. Но нынешние лауреаты открыли, что Вселенная увеличивается со все возрастающей скоростью. Это стало полной неожиданностью для научного сообщества.
Сказал представитель Нобелевского комитета. Нобелевская премия в каждой из номинаций составляет 10 миллионов шведских крон, 1 миллион евро. Церемония вручения премии пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день кончины ее основателя Альфреда Нобеля.
Эхо Кавказа. Новости.
В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело в отношении убийство болельщика московского ЦСКА, 18-летнего Андрея Урюпина. Как сообщил официальный представитель Следственного управления по Московской области Ирина Гуменная, молодой человек был убит 1 октября в споре из-за места в очереди в дискотеку. Неизвестный нанес Урюпину и его приятелю несколько ножевых ранений. Урюпин скончался, второй юноша госпитализирован, передает Вера Володина.
Информация о том, что убитый Андрей Урюпин был болельщиком футбольного клуба ЦСКА, а ножом его ударил дагестанец, появилась на фанатских, а затем и на националистических сайтах. Со ссылкой на знакомых Андрея говорится, что в ночь на воскресенье Урюпин отмечал в Подольском торговом центре «Остров Сокровищ» день рождения. Процитирую. «Завязалась потасовка между нашими и, как мне сказали, дагестанцами. Охрана вывела всех на улицу. Началась драка. Андрей продолжил драться и получил два ножевых в область сердца». Конец цитаты. В развлекательном центре «Острова Сокровищ» утверждают, что конфликт происходил вне их помещений. Сообщения о том, что участниками конфликта были дагестанцы, следователи опровергают, заверяют, что националистические мотивы не являются причинами этой драки. Как сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин, размещенные в ряде средств массовой информации сведения, якобы со ссылкой на источники в правоохранительных органах, о национальной принадлежности подозреваемого не соответствуют действительности. По версии следствия, нападавший, предположительно уроженец Азербайджана, вступился за своего русского знакомого. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
В Италии группа полицейских осуждена за избиение чернокожего подростка, передает Всеволод Гнетий.
8 сотрудников муниципальной полиции города Парма обвинялись в незаконном задержании и избиении несовершеннолетнего гражданина Ганы. Отягчающим обстоятельством были словесные оскорбления в адрес задержанного на почве расовой неприязни. Среди осужденных – Симона Фабри, бывшая заместитель начальника муниципальной полиции города Парма. В 2008 году в ходе спецоперации против дельцов наркотрафика сотрудники муниципальной полиции ошибочно приняли Эммануэля Бонсу за торговца наркотиками. Шедший в школу подросток был задержан прямо на улице и доставлен в полицейский участок, где подвергся избиениям, угрозам и оскорблениям расистского характера. Все полицейские, участвовавшие в расправе над подростком, в том числе три женщины, были осуждены в общей сложности на 39 лет тюрьмы. Они также должны выплатить потерпевшему компенсацию в размере 135 тысяч евро. В качестве дополнительной меры наказания четверым полицейским запрещено занимать государственные должности в течение 5 лет, а трем другим – пожизненно. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Спасательные работы продолжаются. Согласно информации полиции, заминированный грузовик, за рулем которого находился смертник, взорвался перед зданием Министерства образования. Среди пострадавших много студентов, ждавших решения о выделении стипендий. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка Аш-Шабаб, которая контролирует обширные районы на юге и в центральной части Сомали. Внутренний вооруженный конфликт продолжается в Сомали с начала 90-х годов. В стране нарушена или прекращена деятельность центральных структур государственной власти.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Женеве прошел 17-й раунд дискуссий по безопасности в Закавказье. Судя по первым комментариям участников, этот раунд стал одним из самых провальных. Стороны не достигли взаимопонимания практически ни по одному вопросу. С реакцией грузинской стороны нас познакомит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Грузинская сторона заявляет, что сегодняшний раунд переговоров не принес абсолютно никаких результатов. По окончании встречи Сергей Капанадзе сказал «Эху Кавказа», что сегодня позиция России была даже жестче, чем когда-либо за 3 года существования женевских дискуссий. Капанадзе сообщил, что представители Москвы и 2 де-факто республик блокировали обсуждение любых вопросов, даже сравнительно малозначимых. Они говорили, что подобные дискуссии можно будет продолжить только после того, как все стороны достигнут согласия по вопросу статуса Абхазии и Южной Осетии.
Раньше у нас была как бы договоренность, что мы рассматриваем в Женеве вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью, с одной стороны, а с другой стороны, с возвращением нынешнего перемещенных лиц, не обсуждая и не касаясь вопросов статуса. А на этой встрече было абсолютно очевидно, что Москва пытается отойти от этой договоренности и выдвигает вопрос статуса на первом плане.
Сказал Капанадзе. 3 последних года со времени окончания августовской войны вопрос статуса остается краеугольным камнем в грузино-российских отношениях. Россия считает Абхазию и Южную Осетию независимыми республиками. Грузия настаивает, что это грузинские регионы. Что стало причиной изменения тактики России на женевских дискуссиях? Капанадзе сказал, что ему и его коллегам нужно время, чтобы проанализировать причины такого поведения российских представителей. Он сообщил, что позиция России и 2 де-факто республик привела к провалу сегодняшней встречи в Женеве. В самом начале этого раунда переговоров представители нескольких международных организаций провели специальную информативную сессию для участников женевских дискуссий. Капанадзе не стал уточнять, каких именно, но отметил, что некоторые из этих международных организаций в данный момент осуществляют проекты в Абхазии и Южной Осетии. По его словам, они выступили с предложением обсудить идеи проектов, которые они готовы были хотели бы осуществить для укрепления доверия между конфликтующими сторонами. Они получили отказ от представителей России и двух де-факто республик, которые, как отметил Капанадзе, даже не стали вдаваться в детали их предложений.
Есть общины, которые разделены вот этими линиями оккупационными. И есть идея, что международные организации могут осуществлять разные типы проекты, разные типы механизмы, которые способствуют возобновлению доверия между этими общинами. Но все эти идеи, которые обсуждались на этом раунде, от всех этих идей Москва отказалась.
Сообщил Капанадзе. Он отказался раскрыть детали предложенных проектов, сказав, что у него все еще остается надежда, что в будущем представители России и де-факто властей согласятся их обсуждать. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Руководитель юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях, полпред президента самопровозглашенной республики по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чучев заявил в беседе с нашим корреспондентом Ганной Яновской, что грузинская сторона всячески уходит от вопроса о неприменении силы в регионе. Этот вопрос глава юго-осетинской делегации считает главным на женевских дискуссиях.
Грузинская сторона регулярно нарушает воздушное пространство нашей страны, и наблюдатели Евросоюза ведут незаконные действия по мониторингу приграничной территории, выходят за рамки своего мандата, им было на это указано. По-прежнему грузинская делегация проявляет неконструктивный подход. Главная цель для них, чтобы увести в сторону от обсуждения главного вопроса, это вопрос о неприменении силы.
К чему вы пришли в группе, где обсуждался вопрос неприменения силы?
Я выразила готовность вместе с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом выступить гарантом выполнения сторонних заявлений глав трех государств – Грузии, Южной Осетии и Абхазии. И грузинская сторона опять негативно восприняла данную инициативу. Российская сторона, в связи с этим я сделал такое заявление, что представители режима Саакашвили и ряд участников женевских дискуссий сегодня преследуют немирные цели, и для них приоритетным является силовое разрешение грузино-осетинского и грузино-осетинского взаимоотношений. И это не входит в их планы, и они это все игнорируют.
Это был руководитель юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях Борис Чучеев.
Предвыборная гонка еще не началась, а счет...
Вчера в Цхинвале избили кандидата в президенты, лидера оппозиционной народной партии Ролана Келехсаева. Сам политик связывает избиение со своей политической деятельностью и утверждает, что руку к этому приложили представители силовых структур. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Предвыборная гонка еще не началась, а счет уже 3-0 и не в пользу оппозиции. Пока из 5 или 6 потенциальных кандидатов с ярко выраженным оппозиционным окрасом Алан Кочев сидит под арестом, Замбулат Тидеев обвиняется в мошенничестве и занял круговую оборону в своем доме, Ролан Келехсаев, лидер оппозиционной народной партии, избит и вынужден покинуть пределы республики. По его словам, вчера вечером он ненадолго заехал в дом к Замбулату Тидееву. По дороге домой его автомобиль подрезала Нива, откуда выскочили несколько вооруженных людей в камуфляжной форме и масках. Разбили окно водительской двери и вытащили через него оппозиционера, говорит Ролан Келехсаев.
Скорее всего, был указ именно избить меня. Необходимо того, чтобы меня просто прикладом ударить и вырубить, и чтобы еще и по грязи там в бессознательном состоянии повалять на улице. Этой необходимости, я думаю, не было. Я очнулся где-то в ОВД уже в этом состоянии, когда меня начали там допрашивать, кинули на пол. И сказали, чтобы я лежал лицом вниз на этом грязном полу в ГУВД. Только спустя более получаса решили меня отпустить. То есть, скорее всего, это по информации пошло наверх. Мне испугали, что это может повлечь серьезные последствия.
О чем был допрос?
Где твоя печать, то есть народной партии, где твои документы народной партии? Я им ответил, что они у меня в Северной Осетии, у своей в канцелярии. Лицу спрашивали, где печати, где документы. Я сказал, что я не знаю, какая улица.
Если первые два инцидента еще можно было как-то обосновать, мол, один избил депутата, а другой спровоцировал беспорядки и подделал бюллетени, то избиение Ролана Келехсаева объяснить будет трудно. Разве что доброй традицией Келехсаева избивают уже в третий раз. Но затащить оппозиционера в ГУВД и требовать у него партийные печати накануне регистрации в избиркоме – это или глупость, или сознательная медвежья услуга для власти. Во всяком случае, у оппозиции теперь есть возможность заявлять о системном вышибании оппонентов из предвыборной гонки. Лидер оппозиционной партии «Отчизна» Вячеслав Габозов говорит, что балаган вокруг выборов слишком затянулся. Оппозиционер призвал все стороны конфликта успокоиться, сесть за стол переговоров и снизить градус напряженности в обществе. В противном случае избиратель просто не захочет голосовать в такой атмосфере, говорит Вячеслав Габозов.
Очень многое в поведении избирателей будет зависеть от тех процессов, которые вот происходят сейчас. То есть от самого процесса регистрации, от внутриполитической ситуации и так далее. Я вполне допускаю, что вот такие действия, они могут вызвать апатию избирателей и привести к тому, что избиратели действительно могут не прийти на выборы. Чем больше в таком направлении будет действовать власть, тем больше избиратели будут отворачиваться действительно от того кандидата, которого она хочет провести. Это вполне реально, действительно.
Еще никогда к выборам в Южной Осетии не было привлечено столько внимания, как после признания ее независимости России. А значит, и цена вопроса возрастает. На кону репутация республики, считает Вячеслав Габозов. По его мнению, цена вопроса должна подтолкнуть к диалогу стороны, заявляющие о своем патриотизме и родении за независимость. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем югоосетинскую тему. Власти самопровозглашенной республики закрыли де-факто границу для граждан России. Официальные лица утверждают, что это сделано временно, до стабилизации обстановки в Цхинвале, где продолжается противостояние между властью и сторонниками оппозиционера Дзамбулата Тедеева. У южного портала пограничного Рокского туннеля сегодня побывал наш корреспондент Алан Парастаев.
«Мой сосед сегодня утром попытался ошарашить меня новостью. Знаешь, — сказал он, — что с российским паспортом в Южную Осетию уже не въедешь. Я, конечно, не поверил и поехал на границу Южной Осетии с Россией. Угрюмый юго-осетинский пограничник, понимая весь абсурд ситуации, сказал мне, мне нельзя, подтвердив информацию моего соседа. Правда, подошел его начальник и, как бы пытаясь сгладить ситуацию, добавил.
Можно будет, конечно. Завтра это уже будет конкретно все.
Тут позвонил мой друг из Москвы. Он был встревожен новостью, так как давно собирался приехать ко мне погостить. Для него я попытался разузнать, что к чему, и дозвонился до посольства Южной Осетии в Москве. И вот что мне ответили.
Я, насколько знаю, что там въезд ограничен, но родственники вот могут ездить. Если по каким-то семейным, там какие-то причина такая серьезная, то запустят, а так, не знаю, вряд ли.
Мунин Виктор Анатольевич, советник по консульским вопросам. Сейчас ограничен въезд туда в связи с тем, что вот были вот такие волнения. Волнение имеется в виду на границе, что люди там хотели подъехать, что-то там сказать на кого-то давление, кого-то поддержать там. Вот такого плана. Поэтому для того, чтобы спокойно было, чтобы в республике временно въезд ограничен. И все так, все нормально, там все хорошо, все спокойно.
К сожалению, в посольстве не очень четко имели представление, где именно были беспорядки. А были они в минувшую пятницу на центральной площади Цхинвали. Причиной им послужил отказ ЦИК кандидату в депутаты Тедееву в регистрации. Мой собеседник, наверное, имел в виду, что поддержать Тедеева в Южную Осетию из России пытались проехать его друзья и товарищи, которых и вернули обратно с полпути юго-осетинские пограничники. Но все-таки наиболее болезненно восприняли весть об осложнениях в пограничном режиме выходцы из Южной Осетии, проживающие в России. Алим родился в Цхинвале, учился, окончил университет, а теперь живет в Омске. Я поговорил с ним о ситуации в Южной Осетии, в частности, о пограничном режиме.
Во-первых, это ограничение моих свобод и прав. Вообще такого рода решения принимаются либо законодательным органом, либо указом президента, либо в очень-очень сложных ситуациях, которые вот именно происходят на границе с соответствующими ведомствами. Нет, в нашем случае абсолютно никакой сложной ситуации в Южной Осетии не наблюдается, чтобы применять такие методы. И фактически власти Южной Осетии заявили о том, что россияне являются фактором угрозы Южной Осетии. И в большей степени фактором другой угрозы являются осетины, которые проживают в России. Я усматриваю в этом в том числе продолжение политики, которая в том числе включает в себя вообще стравливание людей между собой. Я очень часто слышал и читал в официальных средствах массовой информации, что мы не позволим пришлым. Эту категорию сейчас сложу в том числе, допустим, я. Какой же я пришлый, спрашивается.
Это был Алим Цхинвалец, живущий в Омске. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия анализирует перспективы российско-грузинских отношений в свете недавнего выдвижения Владимира Путина на пост президента России.
Известие о том, что Владимир Путин собирается возвращаться на пост президента России, неожиданным не было. Тем не менее, во всем мире оно дало пищу для многочисленных политических комментариев. В Грузию на эту новость отреагировали вяло, но тоже подискутировали. Главный и во многом банальный комментарий заключается в том, что возвращение Путина означает сохранение на неопределенный период статус-кво в российско-грузинских отношениях. Как никаких почти межгосударственных отношений нет, так их и не будет. Поскольку надеяться на улучшение отношений с путинской Россией невозможно, отсутствие каких-либо отношений является относительно оптимистическим сценарием. Такое представление исходит от того, что после августовской войны 2008 года Россия практически исчерпала рычаги воздействия на Грузию. Если в Москве были надежды на то, что чего-то можно достичь через поддержку пятой колонны, то есть политиков типа Нино Буджанадзе или Зураба Нугайдели, последние два года выявили призрачность таких надежд. Однако существует и более пессимистическое видение. Многие считают, что Путин одержим идеей контроля над Кавказом, и что в его сознании две основные компоненты этой проблемы – умиротворение Северного Кавказа и подчинение Грузии – тесно переплетены. Чеченская война и война с Грузией – главные пункты его политической биографии. Путину будет трудно примириться с тем, что прозападная команда Михаила Саакашвили, олицетворяющая для него враждебные России силы, останется у власти. Поэтому напряженность в двусторонних отношениях продолжится или усилится. Как минимум, по Кавказу будет бродить призрак новой военной конфронтации между Россией и Грузией, отпугивая последних инвесторов и отвлекая ее руководство от решения насущно важных политических и экономических проблем. Российско-грузинские проблемы давно стали стороной треугольника Россия-Грузия-Запад. Для Грузии поддержка Запада необходима для сохранения реального суверенитета. Как возвращение Путина скажется на отношениях между Россией и западным миром? Последние 2,5 года стали годами перезагрузки в этих отношениях, в поисках новых формул сотрудничества. Конечно, главной причиной этого было то, что в Белом доме президента Буша сменил президента Обама, а в Западной Европе струсили после войны 2008 года и начали искать новые возможности как-то задобрить непредсказуемую Россию. Но в какой-то степени потепление атмосферы было связано и с фигурой Дмитрия Медведева. На Западе верили или хотели верить, что Медведев реально отличается от Путина, что он представляет собой более либеральную, непонятную для Запада перспективу развития страны. Поэтому после того, как весть о возвращении Путина стала официальной, по западной прессе пронесся приглушенный стол разочарования. Россия сделала шаг назад. Это никак не означает, что отношения между Россией и Западом автоматически ухудшатся. Но энтузиазм перезагрузки, скорее всего, в прошлом. Люди на Западе, скептически относящиеся к России, могут стать более влиятельными. Что это означает для Грузии? Здесь перезагрузки с самого начала относились настороженно. Не собирается ли Запад продать Грузию России? А версию о либерале Медведева, противостоящем консерватору Путину, воспринимали с иронией. Так что окончание медового месяца перезагрузки воспримут с определенным психологическим удовлетворением. Что гораздо важнее, в Грузии будут надеяться на более открытую политическую поддержку со стороны американцев и европейцев, у которых больше не будет оснований беспокоиться о том, что они не должны подрывать перспектив медведевской модернизации. Впрочем, особенно громко таких надежд никто не высказывает. Поживем, увидим.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия. В Абхазии продолжается обсуждение инаугурации президента самопровозглашенной республики Александра Анквап. В преддверии вступления в должность парламентом был изменен текст клятвы. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария считает, что это изменение стало лишь одним из звеньев по уменьшению количества архаичных элементов в абхазской политике.
Маленькое изменение в тексте присяги президента Республики Абхазия во время инаугурации Александра Анквапа не осталось без внимания общественности и вызвало бурное обсуждение в абхазских СМИ и блогосфере. Из текста присяги, которую вступающий в должность президента произносит на абхазском языке, решением собрания парламентариев, состоявшегося за несколько дней до инаугурации, были исключены слова в вольном переводе инициаторов изменения, звучащие так: «Если я нарушу эту присягу, пусть на меня падет проклятие народа». Слово «проклятие» считают сторонники сокращения текста, в частности, высказавшаяся на эту тему в прессе известная абхазская поэтесса, директор фонда абхазского языка Гунда Квициния, несет негатив и совершенно излишне. Но далеко не все в обществе с этим согласились. Депутат парламента Республики Абхазии Даур Ашба распространил заявление, в котором выразил активное несогласие с данным решением. В частности, он ссылался на языковедов, которые переводят соответствующее абхазское словосочетание на русский язык как «прицание замечания». И в целом в ходе обсуждения принятого изменения мнения в обществе разделились. Нетрудно предположить, что против него высказывались не только почвенники, люди, ратующие за следование идущим из глубины веков традициям, лексике, но и представители оппозиции, то есть имело место неизбежное в таких случаях политизация вопроса. На одном из сайтов было несколько десятков комментариев к публикации об этом. Думаю, что конкретный эпизод следует рассматривать в более широком контексте. Никто из полемистов, кстати, не вспомнил, что наступление на архаику началось еще 1,5 года назад, на инаугурации вновь избранного президента Сергея Багапша в феврале 2010 года. Тогда из церемонии было исключено вручение главе государства Алабаши абхазского посоха и сабли. В церемонии не участвовали, как прежде, трое религиозных лидеров Абхазии, выходившие ранее на сцену, главы православной и мусульманской общин и жрец святилища Дедрыпшныха. Предположения же были такими. После признания независимости Абхазии, России и рядом других стран, рассуждал один мой знакомый, к нам стали приезжать гораздо больше, чем раньше, официальных делегаций, в том числе государственных. В частности, возможно, и поэтому в руководстве республики возобладало мнение, что церемония инаугурации должна стать строже, без элементов театральности, демонстрации древних патриархальных атрибутов, не следует забывать и о светском характере нашего государства. Кстати, нынче на церемонию инаугурации, насколько знаю, религиозные лидеры не были даже приглашены, и лишь глава самой крупной общины православной, отец Виссарион, прошел все же на нее помимо списка. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в продолжение абхазской темы рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян попросила жителей Сухуми поделиться прогнозами относительно будущего состава правительства самопровозглашенной Республики Абхазия.
Как вы думаете, кто войдет в новый состав правительства? Сейчас идет формирование. Будут ли новые люди, на ваш взгляд?
Наверняка, конечно, должны быть.
Кого бы вы хотели видеть?
Я по фамилиям не могу ничего сказать. Те, которые будут служить народу, именно народу. Не какой-то там верхушка, а именно простым людям. Начало хорошее положено. Надеюсь, будут хорошие нововведения, и жизнь станет лучше, жизнь станет веселее.
За 18 лет только занимается, что переставляют с места на место одних и тех же людей. От этого народ уже устал. Люди хотят новых изменений. Вообще за 18 лет я считаю, что правительство должно было воспитывать подрастающее поколение, чтобы они новые кадры воспитывали. Этим они не занимались, поэтому у них наверняка нет новых кадров. Им тяжело менять того или иного чиновника, потому что замены у них почему-то нет. Если даже они есть, наверное, они находятся за границей, где они развиваются. Им доступа почему-то сюда нет.
В новом составе кабинета министров я бы хотел бы видеть все-таки на старую команду, которая уже имеет опыт работы.
Ты сам представитель молодежи. Ты бы не хотел видеть кого-то из своих сверстников?
А чем доверять в руки какому-то молодому, менее опытному, лучше уже доверить старому коллективу. Больше надеюсь на них.
Будут ли в новом правительстве новые люди?
Я думаю, что, конечно, будут, потому что большинство людей уже уволены на руководящих постах, а те, которые остались, в принципе, тоже висят на волосках. Мне так кажется. Во всяком случае, что касается медицины, я очень довольна теми событиями, которые происходят. То, что руководители многих крупных организаций их поувольняли. И сейчас надеюсь, что кого-то более достойного на это место.
Меньшая часть, наверное, сменится. Думаю, 70% останется, а 30% заменится.
А молодые будут, как ты думаешь?
Вполне возможно. Может быть, из городского собрания кто-нибудь уже перебрался туда.
А почему ты думаешь, что останутся 70%?
У нас редко, когда все прям тотально меняется. Поэтому все равно кто-то останется.
каких-то обновлений хочется, чтобы побольше было бы молодежи талантливой. Молодым дорогу тоже хочется. Молодежь вообще старается всегда работать, а как-то себя тоже зарекомендовать. И поэтому мне кажется, что если молодежь будет присутствовать, то это будет только, так сказать, в положительную сторону. Коноплёва Ирина Николаевна.
Кого бы вы хотели видеть в составе нового правительства?
Это не мне решать. Премьер-министр Леонид Иванович будет назначать, собирать команду. Он достойных людей соберет и будет работать. Ну, не всех же будут увольнять. Кое-кого оставят, кое-кого будут переставлять, как говорится, как обычно делают. А в конечном итоге достойные люди будут работать, находиться там.
Сейчас конкретно кого-то предлагать. Завдинскович особенно ничего не подскажешь. У него все на полочках лежит. Трудно сказать даже. Мы хотим видеть людей, которые вот действительно искренне будут поддерживать главу государства и искренне будут любить свое государство и будут делать то, что выгодно будет народу. Киуд Виталий.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Женеве проходит 17-й раунд дискуссий по безопасности в Закавказье. Цель переговоров – улучшить взаимопонимание между сторонами и не допустить возникновения конфликтных ситуаций в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. 17-й раунд женевских консультаций, как и предыдущие, начавшиеся в конце 2008 года, проходит при посредничестве Европейского союза, ООН и ОБСЕ. В Южной Осетии избит кандидат на пост президента самопровозглашенной республики, лидер оппозиционной народной партии Роланд Келихсаев. Как рассказал информационному агентству «Кавказский узел» Келихсаев, инцидент произошел днем 3 октября, примерно в 11:50 в Цхинвале. На улице Ленина из машины «Нивы» вышли 5 человек с автоматами и в масках камуфляже. «Они разбили мне стекло машины, сказали, чтобы я лег на землю, ударили меня по челюсти прикладом. После этого они меня обваляли в грязи и затащили в ГУВД Южной Осетии», – заявил он. Сейчас Келихсаев проводит медицинское освидетельствование побоев в Владикавказе. В Цхинвале приняли решение ограничить въезд в самопровозглашенную республику, в том числе и для граждан России. Въезд ограничен для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, сказал министр иностранных дел самопровозглашенной республики Мурат Джоев. По его словам, ограничительные меры вводятся в целях обеспечения стабильности и общественной безопасности и не идут вразрез с законодательством. Борьба с уклонением от уплаты налогов будет более эффективной, если налоговые органы смогут плодотворно сотрудничать и обмениваться опытом. Это отметили на встрече представители налоговых служб России и самопровозглашенной Республики Абхазия. В ходе обсуждения принципов взаимодействия представители ведомств рассмотрели и ряд других вопросов. Методы обмена опытом по налоговому администрированию и устройству налоговых систем обоих государств, оказание взаимной помощи в создании, функционирование и взаимодействие электронных средств связи. Прокуратуре Грузии будет дано право мониторинга банковских счетов. Согласно законопроекту, при наличии документированных предположений того, что лицо совершает преступление с использованием банковского счета, прокурор будет правомочен обратиться к суду с ходатайством о разрешении на мониторинг этого счета. Со своей стороны, банк обязуется сотрудничать со следствием и предоставлять соответствующую информацию.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня городской суд Тбилиси провел подготовительное заседание по иску журналистов, пострадавших во время разгона акции Народного собрания в ночь на 26 мая. Журналисты требуют компенсацию вреда, нанесенного их здоровью и материального ущерба. Ответчиком на процессе является МВД Грузии, рассказывает Нона Суварян.
Меня выстрелили 4 раза, 1 раз в спину. Потом спецназ приблизился, 2 раза выстрелили мне в бок. Я повернулся. У меня в одной руке была камера, а во второй фотоаппарат. Я кричал, говорил, что я журналист. Но за этим последовал 4-й выстрел.
Один из них подошел, начал кричать на меня. «Кто ты? Покажи документы». Увидел мой бейдж и с силой сорвал его. За этим последовал мат. Потом иронично спросил: «Хочешь, отниму камеру?» Я хотела покинуть это место, но в этот момент ко мне подбежали и стали отнимать камеру. Я почувствовала, что какой-то высокий подошел сзади и начал душить меня. Меня оставили силы, и я инстинктивно отпустила камеру.
Это лишь 2 из более чем 20 историй журналистов, пострадавших во время разгона акции. Но с совместным иском коллегии по административным делам городского суда Тбилиси обратились лишь 7 из них. Это журналисты из изданий «Нет-газеты», «Гурия Ньюс», «Батумелеби», «Чохотаурис Мацне», «Ахали Амбеби» и «Радиоцентры Плюсы». На сегодняшнем заседании присутствовал лишь сотрудник издания «Нет-газеты» Тазоку Прейшвили. На его ноге и сегодня, спустя чуть более 4 месяцев, остались следы от резиновых пуль.
«Мы требуем возмещения материального ущерба, который нам нанесли на проспекте Руставели. Тогда мы с Константином Сталинским получили физические травмы, что подтверждается справками от врачей. Кроме этого, мы потеряли 2 камеры».
На заседании 4 октября интересы журналистов защищали представители Ассоциации молодых юристов Тамар Курдзая и Натья Капанадзе. Как заявили адвокаты, после завершения процесса судья Тея Тадашвили назначила еще одно подготовительное заседание, на этот раз на 26 октября. Свое решение она обосновала тем, что представитель ответчика Нино Цуцунава не привела суду аргументы и позицию МВД Грузии по этому вопросу. На сегодняшнем заседании адвокаты в качестве дополнительного доказательства представили заявление МВД, которое, по сути, подтверждает сказанное пострадавшими журналистами. 15 июля глава аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили заявил, что сотрудники правоохранительных органов при разгоне акции 26 мая нарушили дисциплинарный устав.
После внутреннего расследования по приказу министра внутренних дел от 14 июля было уволено 4 сотрудника министерства. 1 сотрудник понижен в должности, 3 сотрудникам объявлен строгий выговор и выговор 8 сотрудникам.
По словам адвоката журналистов Натии Капанадзе, сегодня судья удовлетворил их ходатайство о допросе свидетелей. На заседаниях будет допрошено 10 представителей СМИ. Натия Капанадзе настроена оптимистично.
Конечно, есть шанс, что требования журналистов будут удовлетворены. В противном случае, если государство не поставит вопрос ответственности чиновников, которые наняты лишь для того, чтобы исполнять конкретные общественные функции, то в таком случае государство потеряет свою законную функцию и превратится в тиранию.
В случае, если журналисты выиграют судебный процесс, то МВД обязана выплатить им более 5000 лари. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переходим к международным темам. Кандидат в президенты России Владимир Путин хочет создать на постсоветском пространстве Евразийский союз. Суть проекта он подробно объяснил в своей статье, опубликованной в газете «Известия». Эксперты видят в статье предвыборный манифест, рассказывает Любовь Чижова.
В этой статье Владимир Путин, не так давно заявивший о своих президентских амбициях, рассуждает об экономической эффективности интеграции России, Белоруссии и Казахстана. Единое экономическое пространство этих стран начинает действовать с 1 января 2012 года. Вот что российский премьер пишет о важности этого проекта.
Путь к этому рубежу был непростым и порой извилистым. Он начался 20 лет назад, когда после крушения Советского Союза было создано Содружество независимых государств. По большому счету была найдена та модель, которая помогла сберечь мириады цивилизованных духовных нитей, объединяющих наши народы.
Говоря о необходимости создания единого экономического пространства, Владимир Путин рассуждает о проблемах внутри СНГ, о том, что не все ожидания были реализованы, но называет это образование незаменимым механизмом, позволяющим сближать позиции и вырабатывать единую точку зрения на ключевые проблемы, стоящие перед регионом.
По сути, речь идет о превращении интеграции в понятный, привлекательный для граждан и бизнеса устойчивый и долгосрочный проект, не зависящий от перепадов текущей политической и любой иной конъюнктуры.
Путин напоминает, что в июле этого года на внутренних границах России, Казахстана и Белоруссии был снят контроль за передвижением товаров, что завершило формирование полноценной единой таможенной территории с ясными перспективами для реализации самых амбициозных деловых инициатив.
Принципиально важно, что единое экономическое пространство будет базироваться на согласованных действиях в ключевых институциональных областях, в макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в сфере техрегламентов и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, тарифов естественных монополий, а затем и на единой визовой и миграционной политике, что позволит снять пограничный контроль на внутренних границах, то есть творчески применить опыт шенгенских соглашений, ставших благом не только для самих европейцев, но и для всех, кто приезжает работать, учиться или отдыхать в страны ЕС. Для граждан снятие миграционных, пограничных и прочих барьеров, так называемых трудовых квот, будет означать возможность безо всяких ограничений выбирать, где жить, получать образование, трудиться. Кстати, в СССР с его институтом прописки подобной свободы не было.
Владимир Путин обещает, что широкие возможности здесь открываются и для бизнеса. Он предлагает предпринимателям вкладывать ресурсы в модернизацию, от чего выиграют потребители.
Какими нам видятся перспективы и контуры этого проекта? Во-первых, речь не идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР. Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что уже осталось в прошлом. Но тесная интеграция на новой ценностной политической экономической основе – это веление времени. Во-вторых, Евразийский союз послужит своего рода центром дальнейших интеграционных процессов, то есть будет формироваться путем постепенного слияния существующих структур таможенного союза и единого экономического пространства.
К единому экономическому пространству, которое Владимир Путин призывает не сравнивать с возрождением СССР, вскоре могут присоединиться Киргизия и Таджикистан. Согласно представленному премьером проекту, с 2012 года граждане России, Белоруссии и Казахстана смогут свободно выбирать, где им жить, учиться и работать. Евразийский союз, по замыслу Владимира Путина, поможет вступившим в него странам интегрироваться в Европу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня катастрофы над Черным морем самолета Ту-154, который был сбит ракетой во время военных учений в Крыму. Взрыв самолета авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс по маршруту Тель-Авив-Новосибирск, унес жизни всех находившихся на борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Еще 8 лет назад Украина выплатила компенсации семьям погибших, но отказалась возмещать ущерб российской авиакомпании. В минувшем месяце Киевский хозяйственный суд окончательно отклонил иск Сибири, требовавший заплатить ей 15 миллионов долларов, рассказывает Владимир Ивахненко.
Украинские военные, сначала отрицавшие причастность к этой катастрофе, спустя 2 недели признали, что авиалайнер был непреднамеренно сбит ракетой комплекса С-200 в ходе учений войск ПВО на мысе Апук в Крыму. По мнению экспертов, во время стрельб по беспилотным мишеням в луч радара на расстоянии 240 километров от крымского полигона зашел российский самолет. В результате произошло автоматическое перенацеливание ракеты, которая, изменив траекторию полета, поразила гражданский авиалайнер. Через месяц после трагедии своих должностей лишились высокопоставленные украинские военные, включая и тогдашнего министра обороны Александра Кузьмука. А спустя 2 года Украина, юридически не признав ответственность за катастрофу, все же согласилась выплатить родственникам каждого погибшего компенсацию в размере 200 тысяч долларов. 10 лет назад Юрий Костенко, нынешний лидер Украинской народной партии, заявил, что гибель самолета могла использовать в своих политических целях Москва. Актуальной считает Костенко эту версию и сейчас.
Когда произошла эта трагедия, система управления этими ракетами не контролировалась украинскими специалистами. То есть это все находилось под контролем русских служб. С одной стороны, юридически подтвердить, что к этому причастна Россия или ее спецслужбы, невозможно. И точно так же невозможно утверждать, что это стало причиной плохой подготовки со стороны украинских специалистов, когда они проводили учебно-боевые стрельбища.
Ракетные стрельбы проводились в Крыму на российском полигоне. Именно поэтому в Киеве сразу же настаивали на выяснении всех правовых и организационных процедур предоставления полигона и закрытия на время стрельб соответствующей зоны безопасности. Однако исчерпывающей информации от россиян украинской стороне так и не удалось получить.
Я не могу ссылаться на конкретно на фамилии, но это очень высокий уровень, который сказал, что, к великому сожалению, Украина не обеспечивала безопасность проведения этих учебных стрельб, потому что она не контролировала все то, что влияет на траекторию полета ракет. Это как раз есть косвенным подтверждением того, что компенсация, конечно, должна быть, но однозначно называть себя виновным в этом, в то время как системы управления контролирует другое государство и другие специалисты, ну, это невозможно.
Говорил лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова. Напоминаю, в среду у нас будет обзор грузинской прессы, ну а в четверг – абхазской.
«Читаем прессу».
После отказа Джамбулату Тедееву в регистрации в качестве кандидата в президенты обстановка в Южной Осетии крайне обострилась. В ночь с пятницы на субботу после стихийного митинга сторонников Тедеева около центра избиркома в республике начались задержания людей. Об этом сообщает независимый сайт Уотсамонга. По данным правозащитника Руслана Макаева, все тюрьмы и изоляторы в республике переполнены. Многие задержанные сторонники Тедеева жестоко избиты. Дом Джамбулата Тедеева заблокирован вооруженными бойцами спецподразделения. По сведениям правозащитника Руслана Макаева, на Югоостинском контрольно-пропускном пункте у села Ванел была остановлена делегация из Дагестана, состоящая из членов партии «Единая Россия». Делегация направлялась в Схинвал по договоренности с депутатом Государственной Думы Арсеном Фадзаевым, чтобы поддержать главного тренера Российской Федерации по вольной борьбе Джамбулата Тедеева и передать гуманитарную помощь жителям республики. Арсен Фадзаев предложил себя в качестве посредника в урегулировании конфликта между властью и оппозицией. Однако, по сообщениям некоторых интернет-изданий, Эдуард Кокойте отказался от его предложения. Правозащитник Макаев утверждает, что люди в камуфляже, находившиеся на КПП, выпроводили делегацию из Дагестана с территории Южной Осетии в грубой форме. Об этом сообщает сайт Уотсамонга. Провластные югоостинские сайты опровергают информацию о массовых арестах оппозиции. Однако, по словам заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева, уже задержаны 34 человека, из них 30 привлекаются к административной ответственности. Эта информация опубликована на сайте Осинформ. Еще четверо граждан республики задержаны в качестве подозреваемых. При этом прокуратура не исключает дальнейших задержаний. Повестка из прокуратуры была направлена и Джамбулату Тедееву, однако, по словам Эльдара Кокоева, он отказался явиться в прокуратуру, после чего заблокировался в своем доме. Между тем, некоторые информационные источники сообщают, что дом Тедеева окружен живым кольцом его сторонников численностью около 500 человек, которые не намерены сдавать властям своего лидера. Информационный портал «Разма.ру» публикует интервью с участницей Югоостинского народного движения начала 90-х годов прошлого века, впоследствии депутатом парламента первого созыва Ларисой Остаевой. Она характеризует ситуацию в Южной Осетии как позорную. По мнению Остаевой, при правлении Эдуарда Кокойте и его окружения царит вопиющий правовой произвол. Лариса Остаева считает, что нынешний парламент был сформирован со значительными нарушениями. Безнаказанность породила новые незаконные действия. Устаева отмечает, что Центральная избирательная комиссия назначена только из представителей лояльных президенту партии, что также является серьезным нарушением. В стране отсутствует Конституционный суд, а незадолго до выборов внесены изменения в Конституцию с целью отсечь опасных для власти кандидатов. Таким кандидатом Устаева считает Джамбулата Тедеева и убеждена, что репрессии в отношении оппозиции продолжатся. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа. Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Рубрику подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки».
Роман «Гаремные воспоминания» абхазской княжны Лейлы Ачба, написанный в начале 20-го столетия на турецком языке, недавно был переведен по заказу Музея грузинской литературы на грузинский язык. За последние 10 лет эта книга переиздавалась в Турции 5 раз, и вот в октябре выйдет первое грузинское издание тиражом в 1000 экземпляров. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Абхазская княжна Лейла Ачба родилась и выросла в Стамбуле. Молодую девушку из знатной семьи назначили на должность фрейлины Энине Назикеда, первой жены последнего султана Османской империи Мехмеда VI. Записи Лейлы охватывают период с 1910 по 20 год. По словам директора Музея литературы Грузии Лаши Бакрадзе, Лейла очень интересно описывает их взаимоотношения в гареме и смену исторических эпох в Турции.
Лейла Ачба Анчабазы была дочерью князя Ачба. Она жила в гареме. Она не была ни женой, ни любовницей. Она, так сказать, высшего качества служанкой жены султана Энине Назикеда, которая тоже была абхазской, которая была ее родственницей. И она рассказывает именно вот об этих абхазках, которые жили в дворе султанов. Она жила при султане Мехмеде VI, последнем султане. Она рассказывает, как кончился султанат, как кончился халифат, как началась Турецкая республика.
Профессор, доктор исторических наук Георгий Анчабадзе также говорит, что воспоминания княжны Ачба крайне важны, поскольку в отличие от романов, таких писателей, как Баграт Шинкуба или Бемузат Хайцухов, являются не художественным произведением, а документальными свидетельствами очевидца.
Во-первых, это интересно для истории абхазской и абхазо-черкесской диаспоры турецкой, это одно. Потом это еще сам тоже источник по истории, собственно, Турции, турецкого султаната, вот последние годы его Османской империи, самого султаната, то, что во дворце происходило, это очень интересно.
Роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» действительно был одним из первых, открывших русскоязычному читателю жизнь черкесов, абхазов и убыхов Турции. Из-за нищеты, болезни и притеснений со стороны турецких властей многие махаджиры погибли, а убыхов сегодня и вовсе не осталось. На Северном Кавказе также популярен роман Бемурзы Тхайцухова «Город земли», в котором от лица девушки Абазинки повествуется, как переселенцы вынуждены были отвоевывать свое право на жизнь в Турции и как им препятствовали возвращение на родину. Однако воспоминания Лейлы Ачба сильно отличаются от картин, рисуемых в романах Шинкуба и Тхайцухова. Редактор книги Ия Готуа отмечает, что Лейла Ачба пишет о султане Мехмеде и его жене с искренней симпатией.
Про султана он пишет как простым человеком, который чувствительный.
Лейла Ачба рисует образ султана как человека доброго, но не рожденного властвовать. Он заботится о своих близких, но по отношению к политическим событиям выступает как пассивный объект, бессильный перед обстоятельствами. О Кемале Ататюрке Лейла отзывается крайне нелестно. И это понятно. Именно из-за этого человека жизнь княжны кардинально переменилась. Республика смела прежнюю аристократию. Султану и его жене Лейла Ачба была предана до конца, за что и поплатилась. Она была отправлена в ссылку в захудалый провинциальный город Сивас, где умерла в нужде.
Когда она оставляет Стамбул и уезжает в Сивас, в Анатолию, она пишет, что после абхазской земли Стамбул – это для меня святая земля. Она же родилась там в Стамбуле, но все-таки говорит, что после абхазской земли.
Дневник Лейлы Ачба «Гаремные воспоминания» будет издан с иллюстрациями, среди которых редкие фотографии и рисунки, сделанные в Турции и на Кавказе в начале 20 века. Одной из самых ценных иллюстраций Лаша Бакрадзе считает карту Абхазии 1912 года, составленную штабс-капитаном Михаилом Шервашидзе. Все названия этой карты даны на абхазском языке. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
В 2012 году в Англии состоится грандиозный всемирный шекспировский фестиваль. Он рассчитан на 7 месяцев, но его кульминация приурочена к Олимпийским играм. В Америке, между тем, вышла книга канадского писателя и журналиста Стивена Марча «Как Шекспир все изменил», о которой рассказывает Марина Ефимова.
Это признание в любви к Шекспиру, написанное в форме исследования о его влиянии на все стороны жизни и культуры далеко за пределами его времени.
Шекспир был самым великим поэтом англоязычного мира, но ни один прозаик не оказал такого влияния на жанр романа, как Шекспир. Он вдохновлял романиста Диккенса не в меньшей степени, чем поэта Китса. Зигмунд Фрейд создавал свои психосексуальные теории не без влияния шекспировского отношения к сексу, особенно если вспомнить эдиповы темы. Шекспир изменил нашу сексуальную жизнь. Если мы наслаждаемся сексом, не стыдясь, для удовольствия, а не только для продолжения рода, то благодаря Шекспиру. Я даже не понимаю, как человечество дотянуло до 17 века.
А я не понимаю, почему Стивен Марч не вспомнил Джеффри Чосера, написавшего кентерберийские рассказы за 200 лет до Шекспира, или Декамерон Боккаччио, появившийся на 100 лет раньше. Произведения Шекспира так многослойны и так эмоционально сложны, что просто созданы для интерпретаций. И Марч приводит примеры противоречивости этих интерпретаций. В нынешних общественных школах Америки учителя боятся давать старшеклассникам для обсуждения венецианского купца и Отелло, считая, что первая пьеса покажется им антисемитской, а вторая – расистской. Между тем, обе эти пьесы были запрещены в нацистской Германии и на американском юге времен законов Джима Кроу по причинам недопустимой человечности образов еврея Шейлока и чернокожего мавра Отелло. Литературовед и лингвист Дэвид Кинчен пишет:
«Даже я не знал некоторых примеров, приведенных Марчем. Десятки известных книг получили в качестве названий цитаты из Шекспира».
Книга Стивена Марча «Как Шекспир все изменил» – очень искреннее произведение, написанное исследователем, который слишком влюблен в свой предмет, чтобы быть объективным.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы спортивная тема. В Абхазии завершился чемпионат самопровозглашенной республики по конному спорту, рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Конный спорт в Абхазии относится, пожалуй, к самым популярным. В этом смысле с ним могут сравняться разве что вольная борьба и футбол. Чемпионат Абхазии по конному спорту проводится в республике регулярно и, как правило, на Бзыбском ипподроме недалеко от Гагры. В этом году вместо запланированных двух он проходил 3 дня. Виной тому нелетная, в данном случае правильнее будет сказать, нескаковая погода. Накануне финальных игр в Бзыбском ущелье разгулялся настоящий ураган, так что соревнования пришлось приостановить. Правда, на следующий день погода выдалась хоть и прохладная, но ясная. Зрителей тоже пришло немало, несмотря на то, что финалы проводились в начале рабочей недели. По словам исполняющего обязанности председателя Госкомспорта Абхазии Рафаэля Ампар, любовь к конным состязаниям у абхазов в крови. Особенно внимание зрителей привлекают национальные виды.
Джигитовка плюс рубка. Ну и, конечно же, наши традиционные однозначно виды конных игр. Это метание дротиков и конный футбол.
Рассказывает Ампар. Отчилампыл – это конный футбол по-абхазски. Комментатор на этих скачках даже пошутил в микрофон. Если Международная федерация конного спорта признает Абхазию, то абхазская команда запросто может стать чемпионом мира по игре в поло.
Ну, техника одна и та же самая. Вот и с лошадьми так надо обращаться.
Рассказывает наездник из команды Аптур Славик Трапш. К слову сказать, на этом чемпионате именно его команда в финале по конному футболу обыграла одних из фаворитов турнира гудаутских конников. Так что в случае чего у Славика Трапш есть все шансы попасть в сборную республики по поло. Правда, Рафаэль Ампар считает, что сравнение абхазского отчилампыл с развлечением английских аристократов достаточно натянуто, но имеет право на существование, не отрицает он.
Если иметь в виду виды, то поло по большому счету наши не играют. У нас как бы свой вид спорта есть, это конный футбол. Я думаю, что авторское право вообще должно быть именно у нашего народа и у нашего государства. Ну, возможно, если бы ребят потренировать, могли бы и в поло выступить. Что-то есть немножко.
Говорит Рафаэль Ампар. Помимо национальных видов, интересное зрелище для зрителей представляют заезды на различные дистанции с участием лошадей чистокровной породы. Борьба разворачивается на высоких скоростях, аж дух захватывает. Таких скачек в рамках чемпионата было 9. Гудаутский жокей Джубей Авицба выиграл 3 из них. Успех в этом виде зачастую зависит не столько от скакуна, сколько от той тактики, которую выберет наездник. Нюансов много.
В каждой скачке, в каждой дистанции есть своя методика, есть свои хитрости. По лошади надо смотреть. Если лошадь кто-нибудь впереди резвее поехал, за ним не стоит гнаться. Он все равно не доедет, потому что он выкладывается. А ты сзади едешь, спокойно отдыхаешь, дистанция большая. И вот всякие такие бывают мелочи. Вот со всех потом это все собирается, думаешь об этом. И вот выводы делаешь на последнем, на 500 метров, на 1000 метров, когда остается на финише. Ты уже едешь на всю.
Рассказывает Джубей Авицба, по итогам чемпионата подводился командный зачет. Победу одержала сборная Гудаутского района. Конники из команды Аптур завоевали серебро турнира, наездники из Чемчиры – бронзу. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкин. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.